Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают наш сегодняшний эфир. Телефон нашего прямого эфира 379-65-94, 379-65-94, в студии ведущая Евгения Боярских и в нашей студии батюшка протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи нашего города. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Доброго здоровья всем, дорогие братья и сестры!
Отец Алексей, сегодня мы с вами хотели вспомнить вчерашний праздник жен мироносец. Мы называем, как все православные люди об этом знают, что это День Матери. Поэтому поздравляли тоже вообще всех наших матерей с этим праздником. И поэтому хочется сегодня также уделить ему внимание. И я знаю, что вас эта тема тоже очень волнует, она вам по-своему тоже близка, потому
хоть
что...
Хоть я и не мать.
Нет, я просто, знаете, почему так говорю, потому что вот в наших передачах вы тоже очень часто вспоминаете свою маму. А я-то как раз вспоминаю, вот какие ваши слова, отец Алексей, когда вы... Говорите, что вот когда вам исполнилось, предположим, вот тогда 40 лет, и вы только вот в это время начали осознавать, что вообще для вас означает мама, и какие она для вас сделала добрые дела. Вот, и поэтому это все чрезвычайно важно.
Все это правильно, и нужно помнить, что действительно это не только материнский, вообще в целом праздник и женский, как у нас говорят, и православные христианки, когда их поздравляют 8 марта с женским днем, то они немножко делают недовольные лица и возражают, говорят, что вот у нас есть свой православный женский праздник, это день недели жен мироносец. Но тогда хочется... немножечко пошутить и спросить, а какой же в православной церкви по календарю мужской праздник, когда празднуется День мужчины у нас? Я открою вам небольшую тайну, Евгения, все остальные дни. Ну, это, конечно же, шутка. Не нужно забывать, что в этот день еще празднуется, помимо жен мироносец, празднуется память святых Иосифа Аримафейского и Никодима, которые также рядом с женами мироносицами участвовали в погребении Иисуса Христа. Собственно говоря, они это погребение и осуществляли. Но, тем не менее, все-таки... как-то церковь выделила не этих людей, а прежде всего женщин, которые рано утром, взяв кувшины с благовониями, на следующий день после субботы, только расцвело, отправились к гробу своего учителя Иисуса Христа. Почему именно женщин как-то отмечает церковь особенным образом? Мне кажется, здесь дело вот в чем. Вот совсем еще недавно была Страстная Седмица. Время быстро летит. Был вход Господень в Иерусалим. И мы видели, что с Господом шло множество людей в Иерусалим. Многие люди кричали, приветствовали Его. И это шествие продолжалось с Иисусом у них аж до самого города. Потому что как только вошли они в город, Иисус не ответил на их, что ли, желания, не соответствовал их пожеланиям, то эти люди отпали от Него, отстали. Мы вспоминаем Тайную Вечерю, предательство, измены Иуда, тоже отпавшего на пути вот этому же крестным Иисуса Христа. Но ведь и апостолы тоже, большая часть из них после ареста Иисуса разбежались. Остались только самые верные ученики. Мы знаем, что Петр последовал во двор и даже какое-то время там находился, во двор первосвященника. Но и он отпал, и он отказался. У креста оставался только один из учеников, это любимый ученик его Иоанн, и женщины опять же стояли у креста. Ну и все, закончилось все смертью Иисуса на кресте, народ потихонечку разошелся, и тогда приходят два человека, которые при жизни не были, казалось бы, рядом с Иисусом, это тайные ученики Иосиф и Никодим, люди, члены Синедриона. Это те люди, которым, казалось бы, в первую очередь нужно скрывать свое вот это ученичество у Иисуса, потому что это знатные люди, имеющие положение в обществе, и поэтому они могли пострадать за свои поступки. Они просят тело у Пилата Иисуса и, получив разрешение, совершают уже поздно вечером, в пятницу, вот это погребение, положив его в новом гробе. И наступает субботний день. Суббота – день покоя. Мы можем только представить, что происходило в этот день. Ну, наверное, ученики, как раз те, которые оставили своего учителя на пути, они сидели, запершись страх ради иудейского в комнате, и горевали, сокрушались наверняка, может быть, даже зажалели, что они избрали вот именно этот путь. А женщины, женщины-ученицы Иисуса, они ждали наступления следующего дня, чтобы взять кувшины с благовониями, с миром и отправиться ко гробу, завершить погребальный обряд, который в спешке был не до конца совершен. И они исполнили свое желание рано утром, они отправились ко гробу без всякой надежды совершить задуманное, потому что пещера, гроб, он заваливался большим камнем, который задвигался туда, как свидетельствуют историки, по жёлобу. И они шли, недоумевали, как, кто же отворит нам дверь гроба, кто этот камень отвалит для нас. Но когда они подошли к гробу, то оказалось, что камня нет. И таким образом, мне кажется, здесь церковь отделяет и подчеркивает следующее. Все идем мы за Господом своим путем, но не всегда этот путь проходим до конца. Вот эти женщины уже шли тогда, когда не было никаких ни ожиданий, ни надежд, а был только преграждающий им дорогу камень, который был им совершенно не по силам, который они не смогли бы сдвинуть с места. Но они дошли даже до этого камня, то есть прошли свой духовный путь до самого конца, не имея никакой надежды. Но Господь их веру, их вот это шествование, он вознаградил, потому что они стали первыми свидетелями воскресения их учителя, Господа Иисуса Христа. Я думаю, что вот здесь вот церковь как раз вот этот момент особенно выделяет, что человек должен свою духовную жизнь, свое дело в жизни выполнять до конца. Даже тогда, когда кажется, что уже ничего невозможно получить для себя, что дело не совершится успешно, что оно все равно будет разрушено, все равно мы должны пройти до конца свой жизненный путь. Я вот вспоминаю одни замечательные слова, сказанные одним священником, который сказал, что нужно делать в жизни все, что от нас зависит, а результат от Бога. И вот мы как раз в этой истории видим именно такой пример. Они сделали все, что от них зависело, но и результат от Бога не заставил себя ожидать. Камень оказался отодвинутым, то есть путь для них оказался свободным. Вот такие вот женщины-мироносицы. Здесь дело не в женщинах, мне кажется, все ж таки. Дело не в половых, как бы так, признаках, а дело в верности человека и в стремлении сделать свое дело, доброе дело до конца, ни в чем не сомневаясь, идя по пути своей жизни, несмотря ни какие препятствия, которые, казалось бы, могут его прекратить, это дело. Вот так.
Ну вот, отец Алексей, вы говорите, что жены-мироносицы – это прежде всего дела, да? То есть это женщины,
это путь, которые... Путь человеческой жизни, исполненный до конца.
делают хорошие, добрые дела. Я знаю о том, что в вашем приходе вам помогают ваши прихожане, то есть они бывают, может быть, даже подсказывают каким-то образом тему бесед, которые можно будет как-то вот проанализировать, может быть, некоторым образом поговорив на радио об этих темах. И вот тема «Жен мироносец» и тема того, что человек без веры, то есть вот без добрых дел, его вера получается мертва. А ведь это действительно очень актуально, потому что вот люди маловерующие, они все-таки как-то не очень сильно верят в молитву. Они верят в свои силы.
Мне кажется, здесь не надо противопоставлять эти вещи. Ведь Господь призвал нас соработниками Ему. Синергия, то есть взаимное усилие. И, конечно же, силы для того, чтобы мы осуществляли свои, вот это призвание Божие, она, конечно же, сила дается от Бога. Совершенно правильно. Каждый человек проходит тот или иной путь христианской жизни. У кого-то этот путь, ну, хватает, чтобы дойти до подсвечника, поставить свечу. У кого-то хватает сил, чтобы простоять, помолиться на службе, всю службу. У кого-то все заканчивается, когда он выходит из храма, и переступив порог, все, он уже завершает свой путь, что ли, вот такой духовный. Кто-то веру христианскую несет даже до остановки, оставаясь христианином. Ну и уж, наверное, совсем такой подвиг, можно сказать, если вот эту веру нашу мы даже в автобус с ней заходим и садимся. То есть эта вера наша христианская, она, к сожалению, не сопровождает нас во всей нашей жизни, во всей ее полноте. То есть где-то вот какие-то места мы считаем, что да, вот это Господу Богу, здесь мы все делаем хорошо, правильно. А вот какие-то ситуации, ну, батюшка, вы же знаете, сейчас такая жизнь, такая жизнь, что здесь можно отступить от веры. Ну, мне кажется, что вот во времена Иисуса Христа мы видели, что испытаний, искушений, препятствий на пути учеников, которые шли за Иисусом, было не меньше, а может быть даже гораздо больше, чем у нас с вами. У нас-то зачастую эти препятствия носят такой бытовой, что ли, характер, когда нам приходится, ну, как-то свой характер сдерживать или как-то реагировать по-христиански на те или иные жизненные ситуации. А там ведь стояло просто гораздо серьезнее, порой даже он касался жизни и смерти человека. И вот что бы мне еще хотелось как бы обратить внимание ваше вот в этой истории, обратить внимание на следующее и задать себе вопросом, а чего такого, собственно говоря, сделали-то эти женщины? Да даже Иосиф с Никодимом. Ничего не такого, никакого подвига-то ведь большого не совершили. Ну вот, скончался человек, похоронили они его. Ну мало ли, мы как, зачастую в жизни своей кого-нибудь хороним, правда? Почему нам это надо в мне? Ну да, Иисус, но они же ведь этого еще не знали. Они не знали, может быть, так, конечно же, да, принимали слова воскресенье, но прежде всего ученики слышали его, что третий день я воскресну, ближайшее, а может быть, для них даже вообще-то ничего не известно было. То есть без всякой надежды. Просто видят, что человек казнен, умер, это их учитель. Они берут и совершают погребение, чтобы тело не оставалось в день субботний на поругание. То есть просто обычное дело совершают, не, как бы не вкладывая в него никакой религиозный, такой духовный смысл. Вот те люди, которые шли с Иисусом к Иерусалиму, когда он входил, въезжал в Иерусалим, те да, те ставили перед собой высокие духовные, религиозные цели и задачи, потому что здесь для них это, вот они чаяли спасение Израиля, чаяли, что придет Мессия, Христос, и начнется новая, как бы, страница духовной жизни израильского народа. Но, несмотря на то, что они ставили вот такие высокие цели, казалось бы, они дошли только с ними до стен города, и все, и отпали. Люди, которые ставили порой совершенно бытовые, простые цели в своей жизни, они дошли до камня. Они дошли до камня, то есть до конца дошли, проделали свой путь. И таким вот образом напрашивается вывод, что наша вера, христианская жизнь, она, ну, не тогда прежде всего осуществляется, когда мы, ну, как бы такие, как бы декларируем, что называется, свои религиозные цели, взгляды.
Это важно быть,
говорим,
а не казаться.
Да, вот, когда мы об этих вещах говорим, а когда мы делаем повседневную свой долг, свои обязанности исполняем, когда мы следуем, ну, что ли, в доброте и в милосердии поступки наши осуществляем. Вот я сейчас вспомнил одну историю, которую я немножко подзабыл, читал, потому что давно, о том воспоминании одного человека, находившегося, ну, в годы советских гонений в лагерях. Ему рассказали, что вот есть епископ православный, это верующий человек был, и за ним последовал его келейник, послушник, добровольно в ссылку, наказание, добровольно взял и поехал. Ну, согласитесь, далеко не каждый вот так вот решится, правда? Это действительно подвиг. Я, говорит, автор этих воспоминаний, ну, как бы ожидал увидеть какого-то духовного человека, что этот человек какой-то особенный. В нем вот этот подвиг, который он совершает, как-то должен просто на лице, в его делах, поступках, во всем быть написан. И судьба их так свела, что они вместе остановились на ночевку. Я увидел простого, в общем-то, такого почти деревенского парня, может быть, не очень грамотного. Я думал, что сейчас этот человек, этот совершающий подвиг христианского самоотвержения, служения, встанет на вечернюю молитву, откроет толстый молитвослов и будет совершать длинное монашеское, это из монахов, молитвенное правило. Но, к моему удивлению, он, говорит, зевнул, перекрестил рот и пошел спать. Вот и все, что он сделал. Вот как к этому относиться? Внешне вроде бы никаких таких проявлений религиозной жизни, духовной он не увидел автора воспоминаний. Но ведь подвиг-то есть. Значит, есть внутренняя духовная жизнь. Вот, наверное, и на нее и обращает церковь в этот день празднования памяти жен мироносец Иосифа и Никодима.
Вот, батюшка, еще у меня есть вопрос очень давний, и я сегодня вспомнила об этом, когда вот мы заговорили об этом уже теперь прошедшем празднике, который церковь вспоминала вчера, праздник жен мироносец. Вот у матери Марии Скопцовой есть такая, похоже, пьеса. Это очень давно было. Когда я ее читала, но там поднимается очень важный вопрос, касающийся вот положения вообще женщины в церкви. Там рассказывается о двух монахинях. Вот одна монахиня, она была просто истовой такой молитвенницей, а вторая, она просто собирала свою котомочку и уходила из монастыря и помогала просто вообще всем людям, которые ей попадались на пути. То есть вот она не была этой молитвенницей, как первая. И между ними-то как раз вот не было, ну вот, такого... Ну, такой единодушие любви, я бы
вот
так сказала.
Вот это очень плохо, к сожалению.
И когда я вот этот вопрос по прочтении задала священнику, вот почему именно вот так происходит, то есть тут сразу несколько вопросов поднимается, да, то есть, во-первых, две монахини. Одна видит свой путь монашеский именно в помощи людям, другая в молитве. Вот, и на что мне батюшка ответил, что, а вот видите, так устроены мы все, что мы не можем вообще друг без друга, и нам вот просто необходимо, и каждому даны свои таланты.
Все вот. Верно, ведь достаточно вспомнить евангельских Марфу и Марию. Вот та же самая история, да. примерная. Одна остается слушать Иисуса, а другая начинает суетиться. Да, готовить чай. То, что... то есть вот этим послужить Господу. Здесь, конечно же, у каждого человека есть какие-то ну, свои способности, и нужно прежде всего вот их осуществлять, но при этом не нужно, конечно же, никаких делать противопоставлений. Кто больше, кто меньше, потому что это знает только Господь Бог. Вот у нас порой тоже так несколько предвзятое бывает отношение к священнослужителям, к священникам, к прихожанам, потому что кому-то нравится батюшка, вот проповедник выйдет, такое слово скажет, а другой скажет, да нет, что ваш батюшка, вот наш там сколько записочек прочитывать, всем подаем и все, он читает, все молится, да. Да нет, что вы, вот у нас батюшка, он там с молодежью там футбол пинает на поле, такой батюшка-миссионер. А что молодежь, она вообще сейчас, вот за стареньким человеком никто, вот батюшка к старым такой внимательный, ну, в общем, перечислять может тут до бесконечности. И, к сожалению, это все среди прихожан начинает противопоставляться. И плохо, если священники в этом какое-то участие принимают. Очень важно, чтобы прихожане видели, если священнослужители служат соборне, то есть вместе стоящих и батюшку-проповедника, и батюшку-футболиста, и батюшку-богослова, стоящих на службе вместе, рядом, у одного престола. Никакого противопоставления здесь быть не должно. Действительно, человек не универсальный. И речь, конечно же, и не идет о том, чтобы все охватить, но вот важно вот именно путь своей жизни, своего дела, своего призвания проходить до конца, не впадая ни в уныние в какие-то, ни в сомнения, ни такие вот внутренние расстройства, что ах, чего-то не получается, у нас не выходит. Ну вот, вот это вот быть не должно. Посмотрите, вот эти сестры наши, мироносицы, они, конечно же, тоже скорбели ведь Иисусе, конечно же, и плакали, у креста стояли, но, тем не менее, рано утром взяли кувшины и пошли исполнять дело свое. Так вот и надо в нашей христианской жизни. Да, видим, что не до конца не получилось, что-то не вышло. Ну ничего, давайте доделаем это все. А уж там, как Господь Бог даст, так пусть все и будет. Вот я думаю, что это очень важный момент, даже психологический такой, с точки зрения психологии. Потому что мы начинаем на полпути где-то расстраиваться и отчаиваться. Вот скоро начнутся, допустим, у школьников экзамены даже. Вот такой момент.
Очень волнуется.
Ах, я вот там тройку получу, я это плохо сдам, это я плохо сделаю. И вот хороший момент даже для учащихся. Ты делай то, что сможешь до конца. Нечего раньше времени, да, отчаиваться и бросать вот это все. Сделай ты все это до конца, выполни. Спокойно, достойно. Ну, конечно же, сейчас невозможно там исправить, если каких-то знаний не хватает, или ума даже не хватает, прямо скажем. Но мы сделаем то, что у нас есть, те запасы, это наши таланты, которые у нас имеются, мы их до конца выложим и израсходуем. Это большое такое психологическое утешение человеку, потому что его энергия и силы уходят не на то, чтобы обдумать, а может так, да может не так, или, допустим, на саможаление. Многое вообще, огромное количество сил у человека нередко уходит, когда он начинает рассуждать, вот надо было вот так вот поступать, да нет, вот так вот надо. Вот такие сомнения, они направленные в прошлое, начинаются у человека. Он очень много расходует вот своих вот сил, а вместо вот этого расходования, наверное, лучше все-таки принять ситуацию, какая она есть, посмотреть на то, что у нас есть, на наши силы, наши возможности, и поступить так, как положено по-христиански, по-божески вот в этой ситуации.
Сегодня нам хотела позвонить одна прихожанка, я не знаю, одна женщина, я с ней лично не разговаривала, но мне передавали телефон 379-65-94, она очень хотела позвонить в наш прямой эфир. Вот поэтому у нас еще есть 15 минут времени, и можно будет еще вот задать свой вопрос. Батюшка, вы знаете, еще вот я совсем недавно просматривала материалы и Евангелие, и на службе была, слава Богу, и смотрела православную газету, и там была тоже большая статья, посвященная женам-мироносицам и вообще женщинам. И знаете, мне там такая фраза одного батюшки, она запомнилась, когда он сказал, что женщины, которые выходят замуж, должны помнить о том, что муж ухаживает за женой, ну, как бы за будущей своей женой, только один год, а вот жена за мужем ухаживает всю жизнь. Вот. Как вам вообще вот такая расстановка?
Это мне напоминает мою начальную шутку о том, что у нас женский день – это один день, а все остальные – это мужские дни.
Но, тем не менее, вот я говорю просто то, что я действительно прочитала на днях вот такое его высказывание.
Ну, не знаю, это, мне кажется, несколько упрощенный такой взгляд все-таки. Во-первых, ситуации бывают совершенно разные, бывают разные люди. Я вот знаю, когда люди вступали в брак, уже заведомо знаешь, что, допустим, муж больной человек, хворый. И эти люди несут, женщины, этот крест, вот и зная их лично, и по сию пору. То есть, вот имеется в виду, какое ухаживание. То есть, мужчина как-то пытается обратить на себя внимание, то есть, цветочки там всякие дарит. Это вот одно ухаживание мужское. А женщина, видимо, ухаживает тем, что заботится о нем, готовит ему, ну, одним словом, вот такие вот житейские заботы осуществляет. Это все-таки разные вещи, согласитесь. Одно дело подарки дарить, какие-то слова говорить, а другое просто каждый день заботиться о другом человеке, помогать ему в его жизни, в его бытовых делах, да даже и в различных духовных вопросах. Я думаю, что вот это ухаживание друг за другом, оно, я бы так сказал, что мужчина ухаживает за женщиной один год, но это уж чересчур, что-то прямо так никакой мужчина не способен, мне кажется, целый год ухаживать за женщиной. Ужас какой прямо. Может, на недельку, до недельки хотя бы сократим. Вот. А потом они ухаживают друг за другом всю жизнь. Вот мне вот этот вот вариант больше нравится. Потому что ухаживание, оно должно быть всеобщим, то есть взаимным. Мне вот одна сестра говорила, к сожалению, семейная жизнь у них, ну, все-таки разладилась, потому что муж стал выпивать и так все. Но, говорит, 10 лет, говорит, батюшка, представляете, 10 лет я жила с мужем, я горя не знала. Я, говорит, счастливо так жила, мы, говорит, домой бежали после работы на перегонки, то есть работали в разных предприятиях для того, чтобы успеть быстрее ужин приготовить друг другу. Представляете?
Что же такое случилось-то?
Ну, разные обстоятельства случились, кто его знает, ведь пьянство, оно это такой соблазн, такая зараза к нему, оно подберется к человеку, он, может, не заметит по осторожности этого, съездил пару раз с друзьями на рыбалку, вот, и втянулся человек потихонечку в эту ситуацию, но пока вот они ухаживали друг за другом, все было все-таки в семье хорошо, немножечко отступил человек, перестал ухаживать за женой, между прочим, вот так даже можно сказать, переустал, и все, и человек, увы, к сожалению, их семейная жизнь, да и его личная жизнь, человеческая жизнь, они нарушились и разладились. Поэтому это вот взаимное ухаживание, оно оберегает нас от всяких дурных вещей в жизни. Оберегает семью, оберегает отношения, взаимное ухаживание от соблазнов, которые встречаются на пути. Оно занимает время наше человеческое, наши ресурсы туда направляет. И поэтому я думаю, что вот такое отношение, мне кажется, более полезным, чем то, что батюшка предложил. Но я думаю, что это немножко такое шутливое высказывание было. Еще вот с недели жен мироносец мне вот буквально сейчас вспомнились евангельские слова Господа нашего Иисуса Христа, где Он говорит, что о том, что если кто желает быть с Ним, то должен взять крест свой и идти за Мною. Возьми крест свой, иди за Мною. Вот как раз вот мы видим, как люди с крестом своим, идя за Христом, отставали на этом пути своего крестоношения. А некоторые из них прошли этот путь за Господом до конца. То есть дошли, можно сказать, до врат не гроба, а врат Царства Божия, Царства Небесного. Вот такой вот образ, если можно употребить.
Ну что же, сегодня, уважаемые слушатели, мы беседуем о празднике жен мироносец, и мне вот хочется еще маленький отрывочек зачитать. Одну секундочку. Итак, именно у креста наступает час земной верности и земной любви. И те, которые во время «успеха» в кавычках были, казалось, так далеко, и которых мы почти не встречали на страницах Евангелия, это говорится как раз об этих женщинах, и те, которым, по словам евангелиста, Христос не говорил о своем воскресении, и для кого таким образом в эту ночь у креста все кончалось, все гибло, именно они оказались верными, прибыли в твердой земной любви. Евангелист Иоанн пишет: «При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина». Вот несколько слов о Марии Магдалине хотелось бы еще вас спросить. Что это была все-таки за женщина?
Ну, если по Евангелию судить, то это была одна из учениц Иисуса Христа. Мы о ней, собственно говоря, ничего больше не знаем, кроме того, что из нее Иисус изгнал семь бесов. У нас, ну, как-то вот так принято думать, что она была грешницей, блудницей. Ну, я не знаю, это основание в Евангелии этого нет. И у нас
об этом не говорит.
Да, любят вот эту картину рассматривать.
Фантазии наши.
Я не знаю, это вот не буду ничего опровергать, а только говорить.
Была очень.
Кто? Это Мария ничего не говорится. Я думаю, каждая женщина, христианка, верующая, это с любовью, но когда любовь на лице у нее, то она после изгнания семи бесов, наверное, конечно же, стала красивой. А вот кто же картину, итальянец какой-то написал, кающаяся Мария Магдалина, забыл я. Ну ладно. То ли, ну, в общем, ладно, какой-то итальянский художник нарисовал, где она, воздев руки, глаза свои к небесам, в разодранной одежде, вот как-то так вот со слезами, вот так, такой вот очень чувственный, пожалуй, даже образ.
Тоже католический подход такой.
Ну, да, католический, нет, ну, это художник, живописец, что делать? Вот.
Да, ему можно.
Ему можно, да, но думаю, что здесь, конечно же, немножечко такой чуть-чуть искажение. Вот мы вообще об этих женщинах мало знаем, но мы можем, в общем-то, легко реконструировать эти события. Мы можем просто представить даже, вот я бы не стал обязательно Марию Магдалину, тянет вот куда-то людей в сторону все, всех записать в грешники, да в блудницы, в блудники обязательно. Я бы, наоборот, представил таких женщин, домохозяек, скорее всего, с кухни, можно сказать, от плиты, вот, которые все же таки не удовлетворяются только земными делами, не хлопочут только. Вот, к сожалению, вот есть такой у женщины перекос в жизни, и даже у современных, казалось, как говорят, эмансипированных, или как это, женщин, все же таки погрузиться в хозяйственные дела и заботы, особенно по отношению к своим детям. Вот нередко женщины заботятся, матери как раз, о своих детишках. О чем заботятся? Чтоб чадо было накормленное, напоенная, чтоб хорошо одеты были, что мы нищеброды, что ли, какие-то. Нет, нет. Чтобы посещала как можно больше всяких курсов, там, факультативов каких-то, всего-всего на свете. Одним словом, о таких больше внешних, что ли, обстоятельствах жизни своего чада прежде всего заботятся, просто пекутся. И вот эта опека, она сама по себе достаточно дурную, мне кажется, шутку может с детьми сыграть, потому что ребенок после такой опеки вообще может потерять инициативу, даже и ответственность за свою жизнь. Но более того, эта опека, она еще и нескончаемая, она и продолжается дальше, не только что тебе одеть и на какой факультатив записаться, но и с кем тебе жить, с кем дружить, какую жену выбирать, на какую работу идти. И все заканчивается трагедией. Одним словом, уходит человек в другой пример, это как бы совершенно противоположный, в житейские дела, в житейские заботы во внешние. Ну, заботится мать, ну как чадо свое оставишь? Что, не кормить, что ли, правильно? Дырка вон там, вот, понимаешь ли, ну как не заштопать? Надо заштопать, я все об этом забочусь, о детях своих. Я все, батюшка, дни и ночи стараюсь на это потратить и провести в этом. Да, вот такие вот заботливые мироносицы в кавычках существуют. Да. А вот внутреннее при этом, оно и у самого человека говорит, мне некогда, что я тут пойду вот в храм ваш, там я захожу, свечки поставил, и все, больше мне уже некогда там что-то читать, что и молитвы, о, не, вы знаете, у меня работы, мне надо вот чадо приготовить к тому-то, ну, не обязательно, я вот только с ребенком это связано в целом ситуации, говорю, и все на это уходит, и при этом вот забывается очень важная вещь, что настоящая наша жизнь, в том числе и материальная наша жизнь, вот наши успехи жизненные, они полноценными будут только тогда, да и вообще можно сказать, даже иметь будут какое-то значение в жизни только тогда, когда они наполнены духовным содержанием, когда они освящены именно взглядом и отношением таким веры, религиозным, если хотите, взглядом. То есть лучи вот этого божественного света пропитывают все человеческие поступки, всю человеческую жизнь, не оставляя даже самых мелких бытовых вещей.
Ну что же, сегодня, отец Алексей, заканчиваем тогда наш с вами эфир. Мы сегодня говорили о вчерашнем празднике. Сегодня
он еще, можно сказать, и не закончился, потому что у нас вот этот пасхальный период, он немножко напоминает великопостный. Да. Потому что...
Третья неделя после
Да, Пасхи. Каждое воскресенье, оно каким-то событием, празднованием памяти освящено, евангельским чтением. И вот следующая у нас неделя – это неделя о расслабленном. И вот так далее. Хорошо бы нам, христианам, отслеживать вот эти евангельские недели, которые одним днем-то, собственно говоря, и не заканчиваются, как в великопостном случае, а они должны продолжаться в течение всей недели, собственно говоря, седмицы, как мы вот это по-церковному говорим, и вспоминать о них мы должны до следующего воскресенья, а лучше всего и на всю свою жизнь.
Уважаемые слушатели, сегодня наш разговор был посвящен празднику жен мироносиц. И сегодня мы также говорили о том, что жены мироносицы – это прежде всего дела, и они делали эти хорошие, добрые дела. Сегодня в нашей программе принимал участие протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи Екатеринбурга. Христос воскресе, батюшка!
Воистину воскресе!